Здравствуйте, дорогие друзья! С вами программа «Встреча за кулисами» и я, Константин Еремеев. Друзья, наша программа и отдел музыкально-нотной литературы Свердловской областной научной библиотеки имени Виссариона Григорьевича Белинского предлагают вашему вниманию цикл программ о выдающихся музыкантах и композиторах, о интересных страницах истории жизни великих людей нам будет рассказывать музыковед Анна Колесник. Анна, здравствуйте. Мы продолжаем знакомить наших слушателей с известными музыкантами и композиторами, а также мы много программ посвящаем различным жанрам. О чем мы будем говорить в сегодняшней программе?
Здравствуйте, Константин. Последнее время мне очень полюбился журнал «Старинная музыка». Вообще всегда любила более что-то древнее, нежели современное. Хотя тут тоже очень условно. Для нашего темпа жизни то, что прозвучало вчера, например, уже считается устаревшим. Вот, поэтому то, что меня привлекает, там, 16 век, это вообще, наверное, эпоха динозавров. Но, тем не менее, старинную музыку я всегда как-то любила, может быть, потому что мой однокурсник, известный Александр Старков, который сейчас путешествует по Черногории, там в прекрасных замках выступает. Вот я видела начало этой группы Flos Florum, ее развитие, ее, так скажем, затишье. Поэтому для меня это было не просто очень близко, а я, так скажем, видела вот этих самых музыкантов, которые интересовались старинной музыкой. Сегодня мы поговорим о таком жанре священные песнопения и вообще о том, как иногда нас обманывают названия жанров. Не секрет, что, ну, естественно, большинству людей нужно просто запомнить какие-то паттерны, которые помогут им хоть как-то ориентироваться в мире музыки. Так, для многих людей симфония – это четырехчастный цикл, который написан для оркестра симфонического. Но симфониями вплоть до Баха и даже чуть позже называли любое сочетание инструментов. То есть симфония могла быть написана для клавира, то есть клавесин – это предшественник фортепиано. Симфония могла быть написана для клавира со скрипкой и виолой, то есть для любого инструментального состава, потому что симфония – это созвучие. Все, что созвучно, все звучит хорошо. И поэтому тот жанр, о котором мы сегодня поговорим, я заимствую материал из журнала «Старинная музыка» за 2022 год, номер 4. Вы можете прийти и почитать эту статью, то есть я ее не буду дословно цитировать. Моя задача лишь ознакомить вас с ней, и, ну, чтобы мы послушали музыку, которую удалось найти, и вдохновить вас на то, чтобы вы пришли и прочитали целиком и статью, и журнал. Потому что здесь очень много всего интересного. Так вот, действительно, иногда названия нас обманывают. Священное песнопение, что мы предполагаем? Что это музыка, которая писалась для церкви, естественно, которая была на латинском языке и исполнялась исключительно в церкви и была церковного содержания. Так вот, авторы статьи, их двое, они уходят очень далеко во времени и занимаются музыкой конца 16-го, начала 17-го веков. Это расцвет франко-фламандской школы. У нас как-то был эфир об этой музыке и было несколько лекций, в том числе и с Александром Старковым. Мы сегодня говорим не о франко-фламандской школе, мы говорим именно об истоках вот этих священных песнопений, где их можно найти. Если по-латински, то эти священные песнопения назывались «Cantionis Sacra». Ну, «сакра» – нечто сокровенное, священное. Вот. И такое название на протяжении примерно полувека, вот данные исследователи, они опираются в том числе на зарубежные источники, потому что, ну, исследовать музыку такой дальней эпохи, ориентируясь на наработки только лишь отечественные, наверное, не имеет смысла. Потому что здесь приводятся факсимили изданий, которые находятся, например, в итальянской национальной библиотеке, в лондонской, то есть то, чем мы не располагаем, естественно. Итак, вот эти вот сакральные песнопения, сакра – это душа, то есть это может быть интерпретировано и как душевные песнопения, а значит, почти уже любовные. И вот авторы данной статьи отслеживают, так скажем, трансформацию вот этого жанра, то есть сборник, который назывался «Священные песнопения», открыв его, Современный музыкант мог столкнуться с чем угодно, в том числе и с любовными мадригалами. А людей конца 16-го, начала 17 века это ничуть не удивляло, а вот у исследователей 20-21 века это вызывало вопросы, прежде чем они начинали исследования. Итак, какие были модификации вот этих священных песнопений? Исследователи находят их в конце 16 века в одном из самых ранних сборников «Собрания для пения». Это мотеты короны. В эти мотеты короны попали все вокальные сочинения, известные на тот момент, представители как раз франко-фламандской школы Жоскена Депре, Адриана Виланта и Жана Мутона. Затем в 1539 году был опубликован сборник «Мотеты цветов». Ну, давайте поясним, что такое мотет, чтобы всем было комфортно слушать это слово. Мот – это от французского слова. Жанр, не имеющий каких-то прям жестко четких границ ни в структуре, ни в содержании. Мотеты могли быть светскими, мотеты могли быть духовными, и состав у них мог быть разный. То есть от трех голосов и дальше есть мотеты, ну вот, например, у АКГМа 36-голосный мотет. То есть, ну, сколько исполнителей соберешь, настолько и можно петь. А одной из черт мотета, хотя это не всегда было так, сочетание различных языков с обязательным наличием латинского. То есть в мотете мог одновременно звучать французский, итальянский и латинский. Латинский обязательно как фундамент, он шел как кантус фирмус. Что такое кантус фирмус? Это мелодия, которая звучала в основном либо внизу, в самом нижнем голосе, либо вверху, заимствована из какого-то канонического либо богослужения, либо народной музыки. Ну, в общем, мелодия, которую все знали, ну, по крайней мере, композиторы точно.
Thank you.
Также исследователи говорят о сборниках, ну вот кроме мотета «Цветов», еще о сборниках Орландо Лассе, сакраментальный сборник, его последний «Magnus Opus Musicum», в котором содержатся и священные песнопения, и духовные мадригалы, и духовные мотеты, естественно. Очевидно, автор чувствовал приближение своего ухода с этой земной жизни и создал сборник очень духовного содержания. То есть здесь мы можем говорить, ну, почти о полном соответствии наших ожиданий, что это будет священное песнопение, с реальностью. Но, как ни странно, на протяжении 16-го, начала 17 века модификации вот этих самых священных песнопений могли быть очень разными и даже сугубо практическими и политическими. Так, например, представители английской школы Уильям Бёрд и Джон Таллис, которые, в общем-то, открыли миру клавирную музыку, клавирную, то есть ту, которая предшествовала фортепианной, они также создали сборник мотетов и мадригалов, посвященных, которые тоже имели в названии «Священные песнопения». А вот этот сборник был посвящен сугубо правлению королевы Елизаветы. Это было изображено на обложке, это было написано в посвящении, и совершенно недвусмысленно там было 34 композиции. 34 – это по числу лет, которые уже правила эта английская королева. Еще один пример, хотя их на самом деле множество, я просто стараюсь назвать, ну, более-менее известные фамилии. Еще один пример – так скажем, обманутого нашего ожидания, когда в сборнике «Священные песнопения» мы встречаем музыку не просто светскую, а, ну, так скажем, подобострастную. Это называлось «Музыка на случай», когда она сочинялась в честь какого-то покровителя. Так вот, один из величайших композиторов 16-17 века, Палестрина, он создал такой сборник, который был посвящен его покровителю ДСТ. То есть вот в английской королеве посвящали ДСТ. Естественно, это все было не просто так. В любое время, ну и сейчас это актуально, музыкантам, людям искусства всегда нужны покровители, всегда нужны меценаты. Если вот в предыдущем эфире мы говорили о том, что по методике Никола Порпоры каждый музыкант должен был только вокальным упражнением 2,5 часа уделить времени, плюс чтение литературы, изучение смежных дисциплин. То есть фактически он должен был заниматься только профессией. Вот. А кто бы его кормил и содержал, это очень большой вопрос. Поэтому, конечно, чтобы не распылять свои силы и творческую энергию, заниматься только самосовершенствованием, людям всегда, вот творческим людям нужны покровители. Поэтому ничего удивительного нет, когда мы встречаем у любых композиторов, и у Моцарта, и у Бетховена, и у более ранних авторов какие-то посвящения знатным особам. И это их либо робкая просьба, либо достаточно уверенное послание и надежда на то, что их покровители защитят, так скажем, поддержат и дадут им возможность просто сочинять музыку.
Thank you.
Но на самом деле вот эти священные песнопения, сборники которых мы встречаем на протяжении конца XVI – начала XVII века, не канули в лету, и хотя они потом рассредоточились, и их стало появляться все меньше, отголоски их мы можем найти, например, в мадригальных книгах Джезуальда де Винозы. Совершенно удивительный автор, я думаю, когда-нибудь мы посвятим ему отдельный эфир, вот не только его мадригалам, вообще его жизни. И в 20 веке, наверное, один из самых смелых и экспериментальных музыкантов нашего времени, к нашей великой радости, он наш соотечественник, о нем мы делали эфир, Игорь Стравинский. Он сочинил такое произведение «Священные песни в честь святого Марка». То есть он не копировал слепо, естественно, какие-то формы музицирования XVI-XVII века, но он их переосмыслил, взял латинский текст, вот взял вольное трактование Писания, и, значит, из этого получилась очень интересная композиция.
Sempre canto a te, alle galline dice, ti, e tanto canta forte, e tanto canta forte la gallina, che fa nascere ogni mattina, che fa nascere ogni mattina.
Вообще, чтобы немного подытожить вот этот разговор, так скажем, собрать какую-то общую краткую картину, хочется сказать, и на этом настаивают исследователи, что священные песнопения, что бы внутри них ни содержалось, обязательно имели хотя бы одну-две композиции, естественно, на латинский текст, и обращенные либо к Священному Писанию, Новый и Старый Завет, либо к даже апокрифическим текстам, то есть это тоже считалось уместным. Использовались также вольные трактования Священного Писания, то есть самое важное было, чтобы люди, в какой бы обстановке они это ни исполняли, в церкви, либо в светском салоне, в сопровождении лютни, флейты, чтобы они хотя бы в таком виде прикоснулись к вечному и задумались о, так скажем, надличностных истинах.
Анна, я благодарю вас за нашу сегодняшнюю очень интересную программу.
Спасибо, Константин. До новых встреч.
Дорогие друзья, наша программа подходит к своему завершению. Сегодняшний выпуск мы посвятили священным песнопениям. До новых встреч. Дорогие друзья, оставайтесь с нами на волнах православного радиоканала «Воскресение». Да хранит вас Господь.
Unser Schmetterzimmer, unser Schmetterzimmer, unser Schmetterzimmer, unser Schmetterzimmer.